Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе день рождения Пушкина и день русского языка. Финалисты большой книги «13 произведений» в центре зума у экрана. Онегин, добрый мой приятель. Читает Валентин Гафт.
Хроника литературной жизни.
6 июня в нашей культуре и литературе день особый. Это день рождения Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка, что, в общем-то, почти одно и то же, потому что современный русский язык начался с Пушкина, и в этом тоже его безусловный гений. Читая сейчас «Я помню чудное мгновение» или Дубровского, или «Сказку о рыбаке и рыбке», не чувствуешь никакой языковой пропасти. Это сегодняшний русский язык, а ведь между нами два века. Пушкин абсолютно встроен в наше сознание, в наше культурное поле. Я, например, в последнее время с интересом наблюдаю, как моя 11-летняя дочь, сидя на яблоне, учит наизусть Евгения Онегина, чтобы устроить в соцсетях Евгений Онегин челлендж. И она не одна такая. Сервис аудиокниг Storytel проанализировал, насколько востребован Пушкин сегодня. И статистика говорит, что поэт входит в топ-5 самых популярных писателей классиков. И это связано отнюдь не только со школьной программой, рассказал мне литературный критик, шеф-редактор Storytel в России Константин Мильчин.
С Пушкина, по сути, начинается русская литература и русский язык. Конечно, был Карамзин, и он известен и сейчас, да, есть Фанзизин, но все-таки литература русская, известная массовому читателю, начинается с Пушкина, и вся находится под его влиянием. Пушкина, поскольку его учат в школе, то цитаты из него, скрытые или прямые, узнаваемы абсолютно всеми, кто учился в советской или русской школе. Ну, то есть всю последующую литературу невозможно представить без Пушкина. И даже если современный писатель что-то пишет, в той или иной степени он все равно как бы испытывает некоторое влияние Пушкина, потому что Пушкин — это начало-начал. Потом, когда вот уже где-то в районе института или, может быть, даже чуть позже, именно когда ты начинаешь заново читать Пушкина, может быть, уже будем каким-то более взрослым, более опытным глазом и вкусом, вот тут-то ты понимаешь, насколько это прекрасно, потрясающе, и какое прямо неземное удовольствие ты от этого испытываешь.
Пушкина озвучивают чаще других поэтов и писателей. Его сказки, его поэзия и проза востребованы. Произведения Пушкина читали у микрофона известные актеры и чтецы, привнося каждый свое видение и свое прочтение. Валентин Гафт, Михаил Казаков, Алексей Петренко, Сергей Гармаш, Александр Клюквин, Виктор Раков и многие другие. При этом у слушателей аудиокниг есть несомненный фаворит. Это роман в стихах, энциклопедия русской жизни Евгений Онегин, причем с конкретными чтецами.
Чаще всего слушают Евгения Онегина у нас. У нас есть забавный момент, что вообще Пушкина начинают больше всего пики слушания Пушкина. Они сезонные, они осенью и весной. Это связано, конечно, со школьной программой. Я думаю, что это могут и дети слушать, но я думаю, что это еще и родители, которые переслушивают Пушкина, чтобы поддержать разговор с ребенком и помочь ему подготовиться. Это тоже, наверное, один из поводов возвращения к Пушкину, когда ты начинаешь его вместе с ребенком читать заново новыми глазами. И вот тут ты начинаешь его любить. У нас есть совершенно потрясающая аудиозапись, где Пушкина читают Гафт и Хабенский. Ну, это одно удовольствие слушать Евгения Онегина.
Предлагаю послушать фрагмент Евгения Онегина в исполнении Валентина Гафта и Константина Хабенского.
Цитата.
Мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя.
Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса, наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа, без предисловий, сей же час, позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где, может быть, родились вы, или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня.
В Московском государственном музее Александра Сергеевича Пушкина интерес к творчеству поэта наблюдают постоянно. Пушкин действительно наше все, и пока это неизменно, рассказала радио «Спутник» главный научный сотрудник музея, доктор наук Наталья Ивановна Михайлова.
Дело все в том, что в разном возрасте можно найти то, что созвучно тому или иному возрасту. Молодежь может увлекаться самыми разными темами, но я не говорю о том, что у Пушкина замечательно описано чувство любви, чувство дружбы. Это был человек очень искренний в любви и верный в дружбе. И, наверное, каждый из молодых людей хотел бы, обращаясь к своим друзьям, говорить: «Мой первый друг, мой друг бесценный». Это же замечательно, правда? Когда человек взрослеет, то он ищет в творчестве Пушкина ответы на коренные вопросы бытия. Он обращается к философской лирике Пушкина. И это тоже очень важно. Тоже очень важно прочитать пушкинское переложение молитвы Ефрема Сирина, прочитать другие его стихи. Это тоже все очень важно. Я не говорю уже о том, что роман Евгения Онегина, мне кажется, на все возрасты. И каждый найдет обязательно свое и найдет ответы на те вопросы, которые сегодня его беспокоят, волнуют.
О Пушкине написано и сказано очень много. Мне жаль, что я сегодня уже не могу позвонить человеку, который чувствовал Пушкина по-особому, Андрею Георгиевичу Битову. Битов размышлял над творчеством Пушкина больше 30 лет. Его книги «От пушкинского дома до предположения жить» были живым диалогом с поэтом, с которым они, увы, не совпали во времени. И мне хочется сегодня, в день рождения Пушкина, процитировать Битова. Мы, например, приучены жалеть Пушкина, что он был такой гений, но его недостаточно ценили, что с женой были какие-то неприятности, царь приставал как цензор и так далее. И совершенно упускается из вида одна вещь. Цензором у человека был император, царь. Жена была первой красавицей России, а он был самый гениальный человек, который в России был рожден. У Пушкина я вижу сочетание необыкновенной наивности с очень глубокой проницательностью. Но профессионал в литературе не может употребить своих знаний на выигрыш. Если вы выигрываете в искусстве, вы не можете выиграть в опыте жизни. В опыте жизни выигрывают те люди, которые не формулируют в искусстве. Пушкин, как игрок, прекрасно знал подвижность жизни, что она не имеет решений. И его взаимоотношения между судьбой и поведением – это его гений.
Большая книга.
Национальная литературная премия «Большая книга», которая в этом году отмечает 15-летие, объявила список финалистов. Традиционный литературный обед экспертов, авторов из длинного списка премий, членов Литературной академии в этот раз по известным причинам состоялся не в ГУМе, а в ЗУМе. «Встречаемся в центре ЗУМа у экрана», – шутили организаторы. От виртуального общения, с одной стороны, все уже немного устали. Но с другой стороны, на виртуальном литобеде были гости со всего мира. Алексей Макушинский включился из Германии, Дина Рубина и Александр Иличевский из Израиля, лучший переводчик с русского на английский Лиза Хейден из Пиншейд из Америки и так далее. Так что провести необычную церемонию все-таки удалось, отметил председатель Литературной академии Дмитрий Бак.
Объявление финалистов Национальной литературной премии «Большая книга» прямо здесь, в центре Зума, у экрана. В прошлом году, как вы помните, все было совсем иначе, и мы думали, как бы пооригинальнее отметить 15-летие нашей премии, 15-летие «Большой книги». И, как видите, у нас все получилось, все вышло. Времена настали очень серьезные и оригинальные. И вот впервые за 15 лет мы, как вы видите, собрались не в ГУМе, а в ЗУМе.
Вообще, творчеству и литературе, как мы знаем, пандемия не помеха. Собственно, литературным премиям тоже. Председатель Совета экспертов Михаил Бутов сформулировал это так.
По известным каждому из вас причинам, нынешний юбилейный сезон больше отличался от других, чем какой-либо прежний. Но мы сумели как-то на ходу перестроиться на другую схему работы. И в награду, может быть, за нашу гибкость, список финалистов у нас образовался вроде бы сам. Как лист на дереве или как цветок. Каждый год мне задают один и тот же вопрос про новые тенденции, и обычно мне совершенно нечего на него ответить, потому что так быстро все это все-таки не меняется. А вот в этот раз есть. Список демонстрирует заметную тенденцию к языковой брутальности, которая при этом совершенно не отменяет серьезности и глубины текста. Занятно, что мужское начало тут оказалось отнюдь не обязательно.
В список финалистов 15-го сезона вошли целых 13 произведений. Это трилогия Дины Рубиной «Наполеонов обоз», «Уже нашумевшая земля» Михаила Елизарова, остросоциальный роман «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина, довольно философский роман Алексея Макушинского «Предместье мысли. Философическая прогулка», которую Михаил Бутов на церемонии представил так.
«За щедрую возможность совершить философическую прогулку по следам известных мыслителей, погружаясь в интеллектуальную игру, пластично перетекающую в наблюдение за современностью. Книга продолжает славную традицию, начатую еще Карамзиным в письмах русского путешественника. Алексей Макушинский, роман «Предместье мысли».
Также в списке финалистов «Большой книги» «Собиратель рая» Евгения Чижова, биография Олега Куваева, повесть о нерегламентированном человеке, написанная Василием Авченко и Алексеем Каравашко, новый роман «Физика и лирика» Александра Ильичевского «Чертеж Ньютона». Герой романа, московский физик, совершает три больших путешествия в разные концы планеты, ведущие к одной цели – к поискам в Иерусалиме исчезнувшего отца.
Александр Ильичевский «Чертеж Ньютона» – роман. Книга о путешествиях, которые помогают путешественнику разобраться в себе. За создание яркого, увлекательного романа, герои которого, сопрягая естественно научное и гуманитарное знание, стремятся проникнуть в тайны мира.
Роман приключенческий, это в самом деле. Я надеюсь, что это еще, ко всем прочим, приключение мысли. Очень благодарен «Большой книге» и всем вам по отдельности за великолепное чтение. Спасибо вам огромное.
Также в финале этого сезона роман «Деление на ночь» Григория Аросева и Евгения Кремчукова, короткий роман Ксении Букши «Чуров и Чурбанов» с мрачноватой питерской атмосферой, автобиографичный роман литературоведа Натальи Громовой «Насквозь», фантасмагоричный сборник Софии Синицкой «Сияние Жеможаха», неинтеллигентные рассказы Павла Силукова «Добыть Тарковского» и увлекательный исторический роман поэта Тимура Кибирова «Генерал и его семья». Уже совсем скоро на книжном рекомендательном сервисе LifeLib начнется народное голосование. Книги можно будет прочесть и послушать по промокоду «Финал» до 31 декабря этого года.
Хроника литературной жизни.
В прошлой программе я рассказывала о том, что в России объявлена премия «Русский детектив». И задавалась вопросом, а существует ли вообще специфика русского детектива и кого рассчитывают найти и наградить организаторы. На этот вопрос мне ответил член жюри Иван Кудрявцев в рамках пресс-конференции, посвященной премии.
Прямая речь.
Детектив, пожалуй, единственный жанр, который может вобрать в себя все сразу. Он может быть и мелодрамой, он может быть и приключением, он может быть и триллером, он может быть и хоррором, как это бывало у Эдгара По или Николая Гоголя. Он даже может быть медицинской трагикомедией, как «Доктор Хаус». В зарубежной традиции этот жанр очень уважаемый. И почти в каждой стране, на каждом крупном рынке есть премии, которые уже много лет вручаются. Например, возьмем американскую премию «Эдгар», которая с 1954 года вручается Ассоциацией детективных писателей Америки. В Британии лучшие авторы в этой жанровой нише, в остросюжетных историях, могут быть удостоены рыцарских званий. У нас в лучшем случае они получают авторские отчисления, свои гонорары, признание миллионов читателей и зрителей, но не более того. И у нашей аудитории сегодня нет системы координат, потому что любая премия, любой шорт-лист, любой награды – это в первую очередь ориентир, система координат. Это короткий список, который в этом году сообщает тебе, за кем нужно следить дальше, какие истории нужно ловить на полках. И мы для себя назвали вообще первую фазу работы нашего жюри и нашего экспертного совета – расследование. Мы объявляем в розыск лучших авторов и лучшие произведения. И наша страна, как литературная держава, родина Гоголя, родина Достоевского, этого, несомненно, заслуживает. Пора в этом жанре расставить все точки над «и» и все расставить по местам.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». День рождения Пушкина и День русского языка вместе с вами отмечала Наталья Ломыкина. До встречи через неделю.
Дневник читателя.